Аллилуйя. Его вечная любовь, она не только вечна, она еще и неизменная, она прекрасная. И как прекрасно знать, что Он нас любит, но еще прекраснее об этом не забывать, что Он нас любит. Потому что у нас, у верующих людей, есть такая некоторая тенденция забывать о некоторых Божьих вещах. И апостол Петр в одном из своих посланий, он говорит, «Неустанно буду напоминать вам». И апостол Павел также говорит, «Напоминаю вам». И еще раз говорю. И сам Иисус, когда говорил даже и о радости, он говорил, «Радуйтесь». И еще раз говорю, «Радуйтесь». То есть идет напоминание некоторых Божьих вещей от самого Бога, от апостолов. И это очень прекрасно. И нам с вами не мешало бы постоянно и, ну, так образно говоря, взрыхлять нашу веру, взрыхлять наши знания. Потому что есть такая тенденция человека, ну и верующего в том числе, к хорошему быстро привыкает, да? И вот вроде бы хорошо нам, и мы успокаиваемся, нам казалось, что так будет всегда, и откуда-то приходят какие-то неприятности или еще чего-то. И мы не всегда даем этому значение, что ослабела наша вера, ослабели наши отношения с Богом. Мы не всегда даем сами себе этому отчет. Нам все кажется, ну раз мы верующие, все, это стабильность. Но на самом деле работа дьявола, она направлена для того, чтобы ослабеть нас, чтобы мы ослабели в молитве, чтобы ослабела наша вера. И я вам скажу, как бы нам бы этого не хотелось слышать, но дьявол успешен в своих подлых делах. Понимаете? И ему очень часто, не скажу редко, но скажу очень часто, не ошибусь, ему удается достигать определенных успехов своей подлой работы. Поэтому мы должны утверждаться каждый раз напоминаниями и взрыхлять нашу веру, нашу память, наши знания и так далее. И проповедь так и называется – утверждение веры. Утверждение веры. Первое, что мы должны знать, утверждая нашу веру, что наша вера, она основывается на ранах Иисуса Христа. По сути дела, наша вера основывается на ранах Иисуса. Голгофский крест, Его раны – это основа и фундамент нашей веры. Его святая кровь – это все то, что дало нам эту веру и утвердило нас именно в этой вере. Его жизнь, Его воскресение. И мы должны это каждый раз помнить. Поэтому слава Богу, что есть праздники – Рождество, праздник Пасхи, который мы празднуем – Воскресение Иисуса Христа, Вознесение Иисуса Христа, Пятидесятницу мы празднуем. Каждый год, да? Мы же не забываем это праздновать. Сегодня день мамы. Мы же не забываем об этом, что мы мамы. Вернее, вы мамы. Простите, не мы, а вы, да? Не нам, а вам. Поэтому поздравляю всех мам с этим прекрасным днем. Слава Богу, что вы прекрасные мамы. И те, кто еще не мамы или может стать еще мамой, пусть Божье благословение просто изольется, чтобы это прекрасное оно было и в нашей церкви, и в ваших семьях, и в наших семьях. Аминь. Итак, утверждение веры, оно происходит через раны Иисуса Христа. И вы все знаете такого апостола Фому. Почему-то в народе о нем говорят «Фома неверующий». Я не буду сопротивляться, но и вместе с тем, я уже об этом когда-то рассказывал, я не помню, или в служении, или, может быть, на библейской школе, о том, что хоть его и называют в народе «Фома неверующий», но на самом деле он был очень таки верующий. И такие, какие мы, Фомы неверующие, то нам надо еще у Фомы неверующего поучиться – так любить Иисуса Христа и так верить, как Он верил. Да? Поэтому мы сегодня разберемся с некоторыми нюансами, и я верю, что наша вера, она еще раз укрепится, и ну, возьмет новое сильное движение в нашей жизни, в жизни верующего. Аминь. Вы все знаете эту историю, когда пришел Иисус, и там были апостолы, и Он дунул в них Дух Святой. Мы сейчас об этом всем прочитаем. Евангелие Иоанна. Мы сегодня будем читать только Евангелие Иоанна и откроем новые откровения. Я верю, что придут новые откровения. Этот текст, он не раз проповедовался и у нас в церкви, и во всех церквях. Но каждый раз, когда проповедуется Евангелие, всегда есть какие-то новые откровения. Уже вроде бы Библию читал, уже знаешь все эти истории, но удивительная книга. Каждый раз какие-то новые откровения. Каждый раз какое-то новое открывается. И я не знаю, как вы, но я наслаждаюсь этими откровениями. Верю, что и хотелось бы, чтобы у каждого из нас было такое наслаждение. Аминь. Итак, Евангелие Иоанна, 20 глава, с 19 по 31 стих. Тот же первый день недели вечером, когда двери дома, ну, это было, помните, да, по воскресению Иисуса Христа, где собирались ученики Его, двери были заперты из опасения от иудеев. Пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Да? Иногда мы вот не приходим туда, куда приходит Иисус, называясь верующими. Да, удивительный момент. Может, Он в отпуск уехал, может, была особенная причина какая-то, я не знаю. Но Библия уже открывает нам, что некий апостол, человек, любящий Иисуса Христа, преданный Ему, не был с ними. И мы уже должны учиться не оставлять собрание своего, как говорит нам Библия. Не был с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему: «Мы видели Господа». Это они уже сказали Фоме потом. Но Он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки Моей в ребра Его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Все, он уже понял: не оставляй собрание своего. Вот чем прекрасны ученики Христа. Им не надо говорить много. Их очень легко с ними вообще иметь дело. Они не обижаются. Они очень прекрасно обличаются, принимают обличение с любовью. Да, вот прекрасно так вот иметь дело с такими людьми. Любой из нас, и лидер, и пастор, и каждый человек, приходящий в церковь, он хочет, ну, так должно быть, он хочет иметь прекрасные отношения друг с другом, чтобы было единство, взаимопонимание. Да, сказал, сделал. Вот прекрасно. И вот Фома. После 8 дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои. Подай руку твою и вложи в ребра Мои. И не будь неверующим, но верующим». Да, вот отсюда и пошло такое, ну, в народе прозвище Фомы — Фома неверующий. То есть пока не потрогают, нужно убедиться. Нужно убедиться. Да? Ну и так вот людей определяют, когда он вроде бы показал, что-то сделал, сказал, а он говорит: «Надо мне проверить». И ему говорят: «Ты Фома неверующий», да, вот такое прозвище. Но на самом деле Фома, еще раз говорю, он был прекрасно верующий. И греческий текст, который переводит нам слово «неверующий», означает в этом контексте означает «невероятный», «неправдоподобный». То есть, и с другими словами, греческий текст, оригинальный текст, говорит о том, что когда Иисус ему обратился к нему, он говорит, ты должен верить в нереальные вещи. Не только в то, что я был распят, вот мои раны. У тебя должен быть такой характер. У тебя должен быть характер, который понимает неправдоподобное, принимает неправдоподобное. И говоря ему это, он это говорил так, чтобы слышали все ученики. Потому что всех учеников это касалось. И если Иисус не говорил им, ты там, Иоанн неверующий, ты, Петр неверующий, если Иисус этого не говорил, это не означает, что у них была абсолютная вера. Ведь когда Мария пришла с гроба к ученикам и говорит, нету там Господа, кто был самый первый неверующий? Петр и Иоанн. Они побежали, и написано, что Иоанн опередил Петра в этой гонке, в этом беге. И тот ученик, который побежал вторым, опередил первого, то есть Петра, и опередил его в своем неверии, наверное. Да? А мы судим иногда, ну, образно говорю, судим Фому. Поэтому у всех у нас есть такие моменты в жизни, где мы должны и попробовать, и поверить. И поверить не в правоподобное, то, что невозможное, потому что наш Бог, Он творец чудес. И нам с вами очень трудно иногда в это верить. Но когда ты преодолеешь вот этот барьер, вот этого неверия, не то чтобы неверия, а какая-то неуверенность, потому что, когда Иисус дальше говорит, не будь неверующим, но верующим, то слово «верующий» в греческом тексте переводится как «питающий уверенность». Это не человек веры в Иисуса Христа, а человек, питающий уверенность. То есть мы должны стать человеками, питающими уверенность, что если Господь Иисус воскрес, значит, Он это говорил, значит, так и сбылось. То, что говорит Библия, мы должны верить и быть уверены. Понимаете? Не просто верить. Мы все верим. Но, обращаясь к Богу, мы говорим, помоги моему неверию. А вот уверенность – это немножко другая черта характера. Если я доверился Господу, если я иду с Ним, мне все равно, куда Он поведет меня. Когда-то был такой случай, еще я был учеником в школе, и, ну, пришлось выкручиваться там перед учителем, и я ему, и учитель говорит, а если он пойдет топиться, ты тоже пойдешь топиться? Ну, я сказал, ну, все так пошли. И он мне говорит, а если он пойдет топиться, ты тоже за ним пойдешь топиться? Я ответил, нет, я пойду его тогда спасать. И за что был удален из класса, конечно, как всегда. Но смысл в том, что у всех у нас есть какой-то в характере какие-то такие черты, где мы поступаем, как все, думаем, как все, в некоторых случаях. И это нормально, как бы, для нашей жизни. Но когда речь идет об Иисусе Христе и наших отношениях с Иисусом Христом, мне все равно, куда Он пойдет. Как Петр. Если Иисус пошел по воде, и Петр пошел по воде. Его не остановили ни физические законы. Петр, рыбак, который знал, что вода не будет держать его. Естественно, что вода не держит, ты пойдешь, утонешь. Но когда Иисус пошел, и Петр говорит, и я пойду. Понимаете, вот такая уверенность, у нас должна быть уверенность нашей веры в Иисуса Христа. Поэтому, казалось бы, Иисус говорит, не будь неверующим, но будь верующим. Казалось бы, не будь неверующим, но будь верующим. Просто в буквальном смысле слова. Оно звучит как бы очень так. Но когда мы понимаем и углубляемся в Писание, мы начинаем понимать, что это два разных слова. Быть неверующим – это не верить во что-то невероятное. А быть верующим – это питать уверенность, ну, в данном контексте, это питать уверенность, что не надо не проверять ничего. И дальше Фома говорит ему, 28 стих. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Вот легко работать с таким человеком, да? Вот опять же, только пощупал и сказал: «Все, Господь мой и Бог мой, какие вопросы?» Мы еще вернемся к этому. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Здесь речь идет именно о нас с вами, о тех будущих поколениях, которые приходят и принимают Иисуса Христа в своем сердце, не видя Его, не щупая Его. Понимаете? Вот какая должна у нас быть вера. Никто из нас не мог пощупать раны Иисуса Христа. Но если ты это ощущаешь, когда ты, например, делаешь причастие на домашней группе, в молитвенном служении, в других служениях, когда мы делаем это причастие, мы не видим Христа, мы не можем попробовать Его раны. Но надо настолько с верою принимать этот хлеб, который есть тело за нас ломимое, и пить чашу, которая кровь за нас пролита, чтобы ощущать раны Иисуса Христа. Понимаете, какая должна быть у нас уверенность, что то, что мы делаем, это причастие, это кровь и тело, а не хлеб и сок или вино. И Иисус говорит: «Блаженные, не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Аминь. Пусть Бог благословит нас познанием Его премудрости и утвердит нас еще раз в вере нашей через раны Иисуса Христа. Итак, мы видим, что Фома, он был не просто человеком неверующим, он был человек, который хотел подтвердить свою веру. Это нормальное чувство любого человека, любого верующего из нас с вами, которых даже Иисус назвал блаженными, что мы не видели и уверовали. И тем не менее, очень часто Дух Святой проявляет свое движение в исцелениях, в каких-то благословениях, в каких-то ответах на наши молитвы. Я еще раз говорю, бывают неотвеченные молитвы, но на все воля Божья. И Бог знает, когда нужно, и кому нужно, и для чего нужно. Но есть моменты, когда нам нужно иметь терпение и уверенность в Иисусе Христе, что если я не получил ответ на мою молитву, это не значит, что Бог от меня отвернулся, это не значит, что Бог не слышит мою молитву. Нет, все всему свое время, и оно придет. И любая наша молитва, если она от искреннего сердца, наша молитва, она зачтена и на небесах. Это должна быть полная уверенность в том. И вот тот же самый Фома в истории, когда Иисус воскресил Лазаря, был очень интересный момент. И он как бы невзрачно описан в Библии. Но Иисус сказал: «Пойдем и мы туда, где Лазарь. И как хорошо, что нас там не было. Потому что я хочу, чтобы вы теперь начнете веровать, и вы увидите это. И пойдем мы туда, где Лазарь». И вот в Евангелии Иоанна, в 11 главе, в этой истории, есть такой стих. «Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: „Пойдем и умрем с ним“». Ну, некоторые теологи это объясняют: «Пойдем, умрем с ним вместе с Лазарем». А некоторые убеждают, что это должно быть: «Пойдем и умрем с Иисусом Христом». Так же, как умер Лазарь, так и мы пойдем и умрем с Иисусом Христом. Ну, как бы там ни было, какая бы ни было толкование этого Писания, но есть одно общее. Фома, он готов был идти с Иисусом куда угодно. Или умереть с Лазарем, но с Иисусом. Или умереть с Иисусом, но быть с Иисусом. Это была не обсуждаемая преданность Иисусу Христу. Это была абсолютная преданность. То, чего хочет Бог от нас. Для того, чтобы утверждать в вере Духом Святым и являть свои чудеса, когда ему нужно. Бог хочет видеть от церкви и от каждого члена церкви уверенность в том, что, идя за Иисусом, нам все равно, куда нас поведет Иисус. Если Он нас поведет даже в огонь, в сильно раскаленную печь, мы должны идти вместе с Ним в этот огонь. Понимаете? Но это трудно. Это трудно. Но надо приобрести это качество. И это надо приобретать, периодически напоминая нам о нашей вере. О том, что Иисус, Он был, есть и грядет. Поэтому настойчивая преданность Иисусу Христу – это должна быть одна из черт нашего характера. Это должна быть неотъемлемая часть нашего характера – преданность Иисусу Христу. Куда ты, туда и я. Петр говорит, куда нам идти? Куда мы от тебя уйдем? У тебя глаголы вечной жизни. Поэтому они следовали за Христом до самого конца. Но опять же, когда и Петр говорил, и Фома говорил, Библия говорит, что когда Иисуса схватили, все разбежались. Ну, видите, все люди, и у всех есть чувства, эмоции. Поэтому нам надо всегда утверждаться и утверждаться. Вот почему необходимо утверждение и напоминание. И Фома имел также прекрасное качество. Он не гордился, и он был скромным человеком. И он не гордился тем, что он идет с Иисусом. Он не гордился своими знаниями. Но он имел полную откровенность своего незнания и говорил это Иисусу. Иоанна 14 глава. Мы прочитаем сегодня много из Иоанна, потому что дома читаем мало, но сегодня прочитаем побольше, чтобы восполнить тот пробел, который у нас дома бывает. Иоанна 14 глава, с 1 по 14 стих. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте, говорит Иисус. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Вы знаете, иногда возникают вопросы у людей, и они спрашивают, а как это понимать Писание? Я хотел бы сейчас объяснить. Иисус говорит, не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и Меня веруйте. В доме Отца Моего, Он говорит, обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам. Вот в нашей Библии, я не могу сказать, что это ошибка. Но это грамматический такой подход. Когда писалось Евангелие, когда были найдены все свитки, записи, Евангелие и другие свитки, как правило, знаки препинания, они не ставились. И это уже человеческий подход. И, по сути, должна быть не двоеточие, а должна быть точка. И должно быть новое предложение. «Я иду приготовить место вам». Это не касалось того, что было сказано ранее. Поэтому мы должны, глядя на это местописание, мы должны понимать. Смотрите. «А если бы не так, я сказал бы вам». То есть, если бы у отца обители было немного, когда мы считаем буквально, как есть, да? Вот если у отца обителей немного, тогда я бы сказал вам, я иду приготовить. Но на самом деле у отца обителей много. Да? Но Иисус говорит, если бы что-то было не так, я бы вам это сказал, я бы вас этому научил. Не переживай, Фома. Не переживайте, ученики, не переживайте, мои следующие ученики, то есть мы с вами. Если бы что-то было не так, я бы вам это все сказал. Ничего не скрыл бы от вас и нигде бы не хитрил, не выкручивался бы перед вами. Иисус, Он искренне, открыто говорил о любви Божьей. Без всяких убеждений, без всяких каких-то своих личных желаний или корыстных целей. Он никого не убеждал для того, чтобы было побольше людей. Он говорил от искреннего сердца. Понимаете? так, как должны мы с вами вести себя. У нас не должно быть никаких других целей, никаких других собственных желаний или видений. Одно из видений – видение Иисуса Христа для церкви, друг для друга. Поэтому, когда мы ставим точку, не двоеточие, то мы должны понимать, что «а если бы не так, я сказал бы вам, я иду, чтобы приготовить вам эти обители». То есть приготовить, убрать, ну, встретить вас как родных, как близких. «И когда пойду и приготовлю, — говорит он дальше, — приготовлю вам место, и потом приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». То есть Иисус, он неоднократно ученикам говорил, и ученики верили. И Петр говорил, что ты сын Бога живого. Как бы, кто бы за тебя никого не почитал бы, Илью или еще кого-то, ты сын Бога живого, и у тебя глаголы вечной жизни. И ученики это все прекрасно знали. Иисус говорил им, но Фома, пятый стих, сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Понимаете, Иисус говорит: «Вы знаете». А Фома говорит: «Не знаем, куда идешь, и как можем знать?» Как мы можем знать этот путь? Путь к тем обителям, которые ты идешь нам приготовить. Как мы можем знать? Ну, покажи нам этот путь. То есть человек не понимал, что есть ракеты, самолеты, которые летают на другие планеты. Он не знал этого. Вот неграмотный, наверное, был. Но он говорит: покажи нам путь, где эти обители. На что Иисус впоследствии ответил потом: я есть путь. И понимаете, и Фома говорит: не знаем, куда идешь, и как можем знать? Иисус говорит ему: я есть путь и истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, а отныне знаете его и видели его. То есть Иисус показывает, что он есть Бог. И Бог, который не видел никто. И ученики это прекрасно знали, что Бога не видел никто, потому что если ты увидишь Бога, ты будешь поражен. У них был страх, и у них еще осталось это законничество. Осталось, и Иисус говорит: ты, если ты увидел меня, значит, ты увидел и Отца. Потому что Отец во мне, и дальше он говорит это все. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его, и видели его. И Филипп сказал ему: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. То есть дай нам увидеть Отца и не умереть, и мы будем этим довольствоваться. Оказывается, Филипп тоже имел часть неверующей. Ну, среди нас есть Филипп неверующий? Ну, Фома неверующий есть, а Филипп неверующий. Я почему это говорю сейчас? Потому что каждый из нас должен понимать, что то, что придумал народ, так не думает Бог, так не думает Иисус. Даже если он сказал Фоме: не будь неверующим, но будь верующим, то мы должны понимать, что Фома, он был таки верующий. И у него многому чему надо нам учиться и менять наш характер, чтобы стать еще Фомой неверующим, в кавычках, таким, как он был. Покажи нам Отца и довольно нас. Если мы пройдем этот этап и не умрем, то для нас довольно. Нет, дорогие мои, это недовольно. Увидеть Иисуса Христа – это значит потерять звание блаженны. Потому что блаженны те, которые не видят и уверуют. Поэтому каждый из нас блаженный. И Бог говорит, и глядя на каждого из нас, говорит: ты блаженный, повернись к своему соседу и скажи: ты блаженный. Потому что мы уверовали, не видев. И когда мы приходим в церковь, не видев Иисуса Христа, это сила Божья, которая коснулась наших сердец, дала нам эту веру. И мы идем в церковь, жаждя Слова Божьего. Аминь. Скажи еще Богу, я жажду. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам сайт, довольно для нас. 9 стих, да. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Кто из нас, это не вопрос, а я говорю, что кто из нас ходит в церковь много, кто из нас ходит меньше, но все мы ходим в церковь уже какое-то определенное время, пускай год, два, 10, 15, неважно. Но среди таких верующих людей есть еще те, которые абсолютно неверующие. Понимаете, которые столько лет ходят в церковь и так и не познают истину. И многие деноминации, я приводил когда-то пример, моя теща, она когда-то приехала сюда, она всю жизнь ходила в церковь, на все праздники, Пасха, соблюдала все эти традиции, и свечки ставила, и все. И будучи уже абсолютно в зрелом возрасте, уже бабушкой, она приехала к нам сюда, в Германию, она покаялась, конечно, мы ей говорили. И вы представляете, она впервые тогда узнала за всю свою верующую, с детства ходили ее в церковь. Она узнала, что Мария, мать Иисуса, и Мария Магдалена – это две разные Марии, оказалось. Вот всю жизнь ходила, ну, это пример такой. Ну, но она узнала, она приехала, она Библию переписала. Ну, не переписала, а просто переписала, чтобы читать. Мы ей подарили, она говорит, нет, если я запишу, я лучше знать буду. Понимаете? Можно всю жизнь ходить в церковь и быть неверующим. Я даже не скажу быть Фомой неверующим, потому что Фомой быть неверующим – это благословение, оказывается, да? Но это мы понимаем в нашем таком узком верующем кругу, в настоящем верующем кругу. Видевший, Иисус сказал ему, «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Понимаете? Если мы уверовали в Иисуса Христа, то нам не надо особенную веру, чтобы уверовать в Отца Иисуса Христа. Нам не надо особенная вера, чтобы уверовать в Духа Святого. Это все неотъемлемо. Если ты уверовал в Иисуса Христа, если ты познал Слово Божье, а Иисус есть Слово Божье, если ты познаешь истину, а Иисус есть истина, если ты живешь жизнью Иисуса Христа, а Иисус есть жизнь, Он есть все во всем, то ты и Отца видел, и Духом Святым наполнил. Многие верующие говорят, что если я не говорю на иных языках, значит, Духа во мне нету. Это ложь, которую говорят некоторые деноминационные такие правила. Нет, это не правило, это просто знамение. Ну, ты можешь принять знамение, можешь не принять знамение, оно не влияет на твою веру. Я знаю человека, который, может быть, и не крещен Духом Святым, ну, именно со знамением, именно этим знамением, а у него прекрасная вера, которой надо еще и позавидовать, и надо еще поучиться вести себя так, как ведет этот человек. «Видевший меня, видел Отца». Как же ты говоришь, покажи нам Отца? 10 стих. Разве ты не веришь, что я в Отце, а Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам. То есть Иисус опять их утверждает в этом. Истина, истина – это повторное утверждение, что то, что я говорил, оно действительно так, что вам надо конкретно приобрести вот эту уверенность, то, о чем мы говорили в самом начале. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Что значит просить во имя Иисуса Христа? Да, у нас, когда во всех наших молитвах, когда мы молимся или о чем-то просим, или кого-то благословим, мы всегда говорим во имя Иисуса Христа. Но не всегда даем себе отчет, что эта фраза значит. Просить во имя Иисуса Христа – это означает просить от Его имени. Это значит, когда Бог преклоняет ухо к твоей молитве, Он должен увидеть в тебе не тебя, а Иисуса Христа. Живешь ли ты такой жизнью, как жил Иисус? Делаешь ли ты те дела, которые делал Иисус? Я не говорю о результате тех дел, которые делал Иисус. Одно дело – делать дела, а другое дело – результаты тех дел. Можно не получать результаты, но делать те дела, которые делал Иисус. Мы не всегда их делаем, потому что мы не уверены в результате. А мы должны их делать, не ожидая никаких результатов. Понимаете? Какая бы ни была ситуация, но ты должен всегда поступать так, как поступал бы Иисус. Молиться, благословлять, изгонять бесов, демонов, противостоять всякому злу, вести себя скромно, где надо наказать, где надо обличить, где надо отпустить от себя, где надо отрезать, что надо кому и так далее, и так далее. Как надо, как вел себя Иисус, так должны поступать каждый из нас. И тогда вот эта просьба во имя Мое, она начинает действовать, потому что Иисус, Господь слышит твою молитву и видит и слышит в тебе своего Сына. Тогда Он не откажет своему Сыну. Итак, мы приходим к выводу. Во что не верил Фома, когда он был абсолютно верующий, он был абсолютно преданный Христу, но когда Иисус подал ему раны, это означало, что Фома не поверил только лишь в воскресение, потому что он отсутствовал при первой встрече. Понимаете? Иногда верующие люди, они не приходят в церковь, и они пропускают какой-то момент, проповедь, благословение, откровение, что бы там может случиться. И вы знаете, как правило, ты не приходишь именно в тот момент, когда для тебя сегодня должно прозвучать слово или какое-то действие. Почему-то всегда именно так происходит. Тот, кому нужно услышать, его нету. Я не отношусь категорично к пропуску, например. Да? Вы прекрасно знаете, если у тебя отпуск, ты куда-то уехал, мы всегда благословляем и отпуск, и так далее. Бывают разные уважительные, правильные, нормальные причины. Я не говорю эти моменты, абсолютно нет. Но есть иногда те моменты, когда перед тобой может быть небольшой такой выбор, и ты предпочтение отдаешь, ну ничего же не денется, ну никуда церковь не убудет. Собрания не убудет, ну, любить я больше, не буду меньше Бога, там, или еще что-то. Мы утешаем себя такими вот какими-то утешениями ненужными. Но вы представьте себе, твое утешение слушает Бог. Когда ты хочешь пропустить, не прийти в церковь, потому что ты устал, потому что у тебя семейные обстоятельства, потому что меня пригласили на день рождения, потому что еще чего-то. Есть множество причин разных, которые можно отодвинуть и прийти в церковь. Я еще говорю, я не категоричен в этом. Когда есть правильная, нужная причина не прийти, ну, мало ли бывает такое. Кто-то работает в этот день, ну, у кого-то график такой, ну, бывает. Я еще говорю, я не говорю о таких случаях. Но Фома, он именно не поверил в воскресение Иисуса Христа, потому что, когда все ученики были вместе, Фомы не было там. И тогда Иисус, чтобы не потерять своего ученика, Он говорит, на, попробуй, и перестань быть неуверенным, а будь уверенным, что Я воскрес. Вот Мои руки, вот Мои раны. Поэтому Фома, он не был неверующий, он был верующий. но пропустил собрание своего. Иоанна 20 глава, 24-26 стих, который мы уже читали. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. А другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Понимаете, вот они были, Иисус пришел, и они его увидели. А Фома не был с ними. Абсолютно естественный процесс человеческого мышления. Дайте попробовать, чтобы я тоже уверовал, как вы. Вы увидели, вы хитренькие, да? Вы увидели, а я был в отпуске в этот момент, не смог прийти. Если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки моей в ребра его, не поверю. После 8 дней опять был в доме, были в доме ученики его, и Фома с ними. Аллилуйя! Слава Богу, что мы сегодня все здесь. А те, кто не смог по какой-то уважительной причине, я знаю, Бог всегда прикроет, так сказать, да? Он никогда не даст ему ослабеть, потому что, ну, сложились такие обстоятельства. Ну, что-то со здоровьем, что-то, может быть, работа. Еще раз говорю, в отпуске был. Бог никогда не даст ослабеть такому человеку. И после 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. И пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им: «Мир вам». И тут мы видим, как Фома, который, был, так сказать, неверующий, он, как мы уже читали это послание, он исповедует свою веру и говорит: «Да, Иисус, я был не уверен, но Ты есть Господь и Бог», 28 стих в 20 главе. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». То есть он исповедует свою веру, потому что где-то он забыл, что он оставил Иисуса, где-то он забыл, что можно не прийти в собрание, где Иисус сказал: «Не отлучайтесь, но будьте вместе, пребывайте в единстве». И он исповедует свою веру Христу: «Господь мой и Бог мой». На чем была основана его вера? На ранах Иисуса Христа. Поэтому, когда Иисус дает ему пощупать свои раны, вложить руку в ребра и быть убежденным в этом, он делает такой жест, что ли, или оставляет такое наглядное учение, можно сказать, что через раны мои твоя вера должна быть твердой и непоколебимой. Через раны мои у тебя должна быть уверенность в том, что ты стоишь на правильном месте и идешь туда, где я приготовлю тебе место. Потому что я, как он говорил раньше, Иисус, я есть путь, истина и жизнь. И у Отца обителей много, и я иду и приготовлю, и так далее, и так далее. Поэтому, когда Иисус позволил потрогать ему эти раны и ребра, и проверить это, то не для того, чтобы Фома был неверующий и вдруг стал верующий. Да? Мы уже это знаем. Иисус это делает для того, чтобы на ранах Христа каждый из нас, он утвердил свою веру, что крест Голгофский, его раны, его распятие, его жизнь, смерть, воскресение, самое главное событие, ну не самое главное, а итог его этих событий, это воскресение его. Ну, еще было вознесение, конечно. Но вот это воскресение, что Иисус жив, в этом мы должны быть уверены, потому что мы, никто из нас не видел Христа. Никто не видел. Но когда, еще раз говорю, когда ты принимаешь чашу, когда ты ешь этот хлеб, который тело за нас ломимое, ты должен ощутить эти раны. Ты должен быть тогда Фомой, который прикоснется к Иисусу Христа и почувствует эти раны от гвоздей, уколы от копья. Он должен, каждый из нас должен тогда почувствовать это. И вот исповедание веры Фомы, он говорит: «Господь мой и Бог мой». И в 21 главе, 22 стих, там же Иоанна, где Иисус говорит, где Иисус опять был с учениками своими, уже когда Он пришел, когда ученики пошли на море ловить рыбу, и Иисуса вроде бы с ними не было, и опять они думали, что что-то опять с Господом произошло, может быть, пришло разочарование, может быть, еще что-то, ну, неважно. Но тогда Иисус является им при море Тивериадском, 21 глава, 2 стих. И Библия говорит, как Он явился с ним, им. Он явился им так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец. И Он приходит к ним издалека. Те ловят рыбу, разочарованные, ничего не получается. И вдруг кто-то появляется вдали. И в 12 главе, 14 стих, 21 глава, простите, с 12 по 14 стих. И они не могли ничего поймать. Иисус издалека говорит им: а вы закиньте по другую сторону и поймаете рыбу. И вот не клюет, вот для рыбака, да, он ловит, ловит, тянет эти сети, устал, ничего не понимает. И вдруг слово: закинь туда. Кто дает такое слово? Да, у тебя в жизни, может быть, бывают такие ситуации. Ты что-то делаешь, ты стараешься, и вдруг приходит какая-то мысль. А ты сделай так. И мы не всегда, мы иногда думаем, что это нелогично. Или это даже не то, что нелогично, это просто не имеет значения. Что я посолю правой рукой, что я посолю левой рукой. Да, ну, к примеру возьмем, там, варим борщ. Какая разница, посолишь ты правой рукой или левой рукой? Ну, человек правша, женщина, хозяйка правша, например, она всегда берет ложку соли и, ну, к примеру, да? И что-то попробовала, что-то не то. И когда тебе приходит какая-то мысль, возьми ложку в левую руку. Вот сразу, да? Какая разница? Соль есть соль. Что справа, что слева, какая разница? Но если пришла такая мысль, ну, это я говорю образно борщ, абсолютно, да, такой пример. Но если Бог говорит, делай, как говорит Бог. У нас был один брат во Христе, так сказать, и он однажды свидетельствовал, ну, по любому поводу свидетельствовал, и мы ну, как бы не хотелось, но мы вынуждены были запретить ему свидетельствовать. Потому что его свидетельства доходили до маразма. На каждом шагу он однажды свидетельствовал и говорит: я красил забор, а Бог мне говорит: балда, возьми кисточку в левую руку. Понимаете, вот я себе представляю, Бог стоит и смотрит, как он красит, и говорит: ты балда. Ты не той рукой делаешь. Надо смотреть за своими свидетельствами, что мы свидетельствуем, какую славу Божью мы даем. Но Иисус, да, Он говорит: не можете поймать рыбу, а вы закиньте туда. Это послушание Христу. Если вы сделаете так, как говорю я, говорит Господь, то у вас все получится, и получится с избытком. Если вы будете жить той жизнью, идти тем путем и пребывать в той истине, которая есть все это «Я», говорит Иисус, «Я есть», тогда у вас все получится. Потому что все, что вы будете делать, это Он уже говорит нам, вы будете делать во имя Мое. Все, что будете просить, вы будете просить во имя Мое. И тогда они приходят с этой рыбой, не знают, как вытащить ее на корабль. Они приплыли к берегу с этими сетями, просто притащили ее. И вытаскивают, и от такого количества рыбы сети не выдерживают. Но когда Бог вложил эту рыбу в эти сети, то Он и сети укрепил. Понимаете? Не теряйте Божьих благословений. Не думайте, что вы не сможете донести. Бог, если благословляет, Он и дает возможность донести эти благословения. И они приходят, и Иисус говорит им, 12 стих, 21 глава. Ну, Фома уже был с ними, заметьте, мы читали, да? Были вместе Симон, Петр и Фома, он уже не оставлял собрания своего. Рыбачить, значит, рыбачить, то есть работать. Ловить, значит, ловить, гулять, так гулять, стрелять, так стрелять, но утки уже летят высоко. То есть он уже делал все, как нужно было делать. Он не оставлял ни свое собрание, и тогда Иисус им говорит, придите и обедайте. И из учеников никто не смел спросить его, кто ты? Они не то, что не смели спросить, потому что боялись или какое-то другое, потому что Библия говорит, они знали, что это Господь. Они знали, то есть у них уже была уверенность, у Фомы в том числе, он уже был верующим, но не верующим в Иисуса Христа. В нем была та уверенность, которой не было тогда, когда он говорил, пока. Понимаете? Так что Фома верующий. Мало того, что он верующий, он еще и знающий. Почему? Потому что в послушании. Потому что правильно делал выводы, правильно обличался, правильно наставлялся. Дай нам быть такими Фомами, Боже. И никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении, своем из мертвых. Третий раз он явился им. И вот смотрите, Иоанн 6 главе, с 33 по 35 стих, он говорит, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Понимаете, что такое Божий хлеб? Само слово «хлеб», оно подразумевает собой то, что необходимо человеку для жизни. Вот хлеб, да, не имеется в виду именно буханка хлеба. Имеется в виду пища. То есть то, что, знаете, как в старину, это мы там сейчас кушаем, у нас и колбаса, и консервы, и что там еще, и многое чего, и сладости, и пельмени, да, это... я не могу сказать, у нас извращенные вкусы. Мы любим вкусно покушать. Это нормально. Но в то время люди как кушали? Съел кусок хлеба нормально. Не было толстых. Все были нормальные люди. Я в молодости тоже был нормальный. Были кубики, да? А сейчас один кубик, но только круглый почему-то. Многие заулыбались, потому что увидели себя в таком же положении. Ничего, бывает. Куда деваться? Вот именно. Меньше пельменей кушать надо. И консервов. Итак, Иисус говорит, смотрите, ибо хлеб Божий, не хлеб, который мы употребляем, да, он говорит, хлеб Божий, то есть духовная пища. Это тот хлеб, который сходит с небес и дает жизнь миру. Он не обращает внимания на то, что кто-то голодный, кто-то жаждущий, но он говорит, что это самый необходимый хлеб, это духовные ценности. которые мы не всегда ценим, которые мы готовы променять эти духовные ценности на те же самые пельмени или и так далее. И на это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Вот как классно работать с такими учениками, да? Обличаются, принимаются, жаждут. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И мы перепрыгнем немножко и начнем с 47 стиха дальше. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, хлеб живой, который сошел с небес, шедший с небес. И тот, кто ест хлеб этот, будет жить вовек». Скажи своему ближнему: ты будешь жить вовек. Потому что ты кушаешь именно этот хлеб. «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Иисус это употребляет, это выражение, в будущем. Смотрите. «Хлеб, который я дам», то есть придет время, и я дам вам этот хлеб. «Это моя плоть, которую я отдам за жизнь мира». То есть он еще не был тогда распят. Он еще не был тогда, не было еще пролития крови. Он еще не был воскрешен, он еще не был вознесен. И он говорит это в будущем. И те события, которые мы видели, они произошли. И все это послание, оно относится именно к тем блаженным, которые, не видев, и уверовали. И это мы с вами сегодня. И вот именно за нас с вами он отдал, он дал тот хлеб, который есть плоть моя. И отдал жизнь. Отдал уже. Насколько упрощена нам работа. Насколько упрощена нам жизнь. Осталось только веровать, искренне веровать. Вот почему нам надо утверждаться в нашей вере, взрыхлять нашу память, взрыхлять наше сердце, взрыхлять нашу веру, знание. Понимаете? Первый приход был Иисуса, чтобы мы жили Его жизнью. Он пришел, ну, упустим этот момент, что не было Фомы рядом. Но Он пришел там, где было единство. Он пришел, чтобы люди увидели, что Он живой Бог. Чтобы то мнение Петра, когда он сказал: «Ты есть Бог живой, и у тебя глаголы вечной жизни», они пришли в действие. Он первый раз явился им и говорит: «Мир даю вам». Он является им второй раз. Вот второй раз Фома уже был с ними, уже наученный, наставленный, и он второй раз, он утверждает их в вере. Почему и нам необходимо сегодня утверждаться в вере. И когда он приходит третий раз, потому что написано, это был третий раз, когда он явился им, мы видим, три раза Иисус являлся ученикам по воскресении своем. И когда он приходит третий раз, он дает им хлеб жизни. То есть это есть познание истины. Вы понимаете, это наш с вами путь. Ты пришел к Иисусу, ты получил жизнь. Второй приход Иисуса, ты утверждаешься в вере. И третий приход Иисуса в жизнь каждого из нас – это познание истины. Каждый из нас может быть на разном сейчас этапе. Кто-то еще может быть, вот этот, ну, образно говорю, Фома неверующий. Кто-то, может, Филипп неверующий. Кто-то Иоанн, кто-то Петр неверующий. А у кого-то уже есть утверждение веры. А кто-то уже на том этапе, где надо познавать и углубляться в истину. Не просто читать, не просто слушать, а познавать и быть в познании. Потому что ты, когда уже в познании, приходит в жизни такой момент, когда ты уже не говоришь, кто это, ты знаешь, что это Господь. Ты знаешь, что это говорит Бог. Ты знаешь, что это говорит Дух Святой. Ты знаешь, что это во имя Иисуса. Ты знаешь, и ты уверен в этом. Кто на каком этапе, это каждый из вас знает о себе. Не надо судить ближнего, что он неверующий. Не надо судить ближнего, что у него слабая или сильная вера. Может быть, через год твоя вера отстанет, если ты не утвердишь себя в этой вере. А тот, кто был в твоих глазах слабой в вере, он уже становится лидером, он уже становится молитвенником, он становится, может быть, пастырем. Поэтому каждый из нас должен знать, что утверждение веры – это вера, которая основывается на ранах Иисуса Христа, на Голгофском кресте, на Его жизни и на Его воскресении, где Иисус может прийти и дать тебе свои руки. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы утвердились и сегодня в очередной раз в нашей вере. И весь Божий народ в единстве да скажет Аминь.